В космосе началось с отдельной программы, конечно же, так как Советский Союз в конце войны захватил довольно много немецких активов на оккупированных территориях в Восточной Европе, включая базу в Польше под названием Хенш, где испытывался колокол, и немцы, кажется, бросили пару работающих колоколов и достаточно документации, чтобы Советы могли обратно спроектировать их. И они также нашли, конечно же, мы уже говорили об этом, артефакты на Урале. И кажется, что-то еще было найдено в Монголии, где они нашли древние технологии. Я не знаю детали об этом, это просто то, что я помню из брифингов, или то, что я сам наблюдал косвенно на разных операциях проникновения. И один из моих альтеров, Джаред, жил в советской колонии, точнее, постсоветской колонии. И, наверное, это самые четкие воспоминания о русской программе, которые у меня есть. Это что, когда Советский Союз развалился, то его СКП, и особенно СКП разных советских республик и разных, наверное, стран-сателлитов, потеряли финансирование и либо попали под юрисдикцию других стран, либо продолжали собственные программы. Польша, я знаю, попала под американскую юрисдикцию или юрисдикцию НАТО. Украина, по-моему, попала под немецкую юрисдикцию. У Вьетнама есть собственная программа, совершенно независимая. По поводу Северной Кореи я не знаю. Давай посмотрим. Казахстан, кажется, остался под российской юрисдикцией. Но, в общем, русская программа сильно сократилась тогда, как минимум на тот период. И сейчас она медленно восстанавливается. Но между распадом Союза и, наверное, примерно 2014 годом, она была очень маленькой. И большинство колоний, которые у них были на разных планетах, попали под юрисдикцию МКК или немцев. Включая ту, в которой жил мой альтер Джаред. Я уже упоминал его пару раз. Он тот самый ксеноархеолог. Да, он жил там в середине 90-х, то есть вскоре после распада Советского Союза. И эта колония, по-моему, называлась Новый Минск. Она была довольно большой, имела довольно разнородное население из людей со всего Советского Союза. То есть у них было тоже население, которое было и до распада Союза. Но она была бедной и не очень благоустроенной. И была, как я сказал, под контролем МКК к тому времени. Я слышал от других людей, что все еще остались старые колонии, которые существуют и по-прежнему поддерживают коммунистическую идеологию. Но они очень редки. Я лично не помню, чтобы я видел такие. Я также могу сказать, что в тот период, в 90-е, когда Россия и Штаты дружили, было много обменов персоналом. Особенно в Монтаке. И это воспоминание Кайла о том периоде. Было много русских, работающих в Монтаке, и я полагаю, в других американских СКП было много американцев, отправленных в русские СКП. Все это прекратилось, когда отношения снова начали ухудшаться. Но даже тогда, в период потепления и дружбы, были разные эксцессы, мягко говоря, с обеих сторон. Когда американцы похищали русских сотрудников, которые были им нужны, а русские похищали американских сотрудников, которых они хотели забрать. У всех СКП нечистые руки, и это нужно четко понимать. Ни одна страна не имеет более этичное СКП, чем у кого-то еще, я бы сказал. Окей, это примерно все, что я могу сказать по поводу русских программ. Хорошо, итак, расскажи, как ты попал в эту русскую программу с самого начала. Да. Ну, как люди, возможно, знают из моих других интервью, я вырос в американских программах, я прошел через проект Montauk, и меня возили во многие разные места по всему миру и Солнечной системе. Когда мне было примерно 7 лет, меня обменяли русским или советом тогда, и это было мое родное тело, то есть это было по-прежнему в советский период. И, в общем, люди из разведки ВВС, и это были мои начальники, заключили какое-то обменное соглашение с русскими. То есть мы передавали им наши активы, а они передавали нам их активы. То есть что-то вроде обмена лошадями. То есть программы обмена, да? Да, да. И советская сторона была очень рада получить меня. Это была совершенно другая рабочая среда. Я упоминал об этом в разговоре с Джоном немного, но... честно говоря, это было облегчением, потому что... в работе с американцами присутствовала непрерывная жестокость. А русские были гораздо добрее ко мне. Там была более расслабленная рабочая культура и... конечно, я все равно был ребенком, которого используют против его воли, так что ситуация была по-прежнему неприятной. И это очень мягко говоря. Но... да, русские не были настолько одержимы истязаниями. Американцы же старались включить истязания во все на свете. То есть, даже когда это было не нужно, или не полезно, или неэффективно, то есть, они садисты, и они используют массу разных методов истязания. Русская программа контроля сознания, то есть у них были истязания с некоторыми людьми, но они не использовались так же бесконтрольно. Так что, честно говоря, гораздо легче вспоминать мой опыт с русскими, чем вспоминать мой опыт с американцами. Вау. Ага. И это иронично. Ты можешь начать с контекста того, что ты помнишь было сначала и где ты был, и как этот обмен происходил, если ты помнишь что-то об этом. Конечно, да. Сам обмен, я думаю, произошел в Осло, в Норвегии, где произошла встреча американцев и русских. И... да, меня забрала группа офицеров с русской стороны, в основном среднего возраста. И с ними я уехал. И они повезли меня на восток России. Поэтому я видел немного из того, что было у них на земле. Я не знаю точное место, но место, с которого мы влетали, было рядом с рекой Волга. И как ты узнал про это? Из того, что люди говорили тогда? То есть некоторые люди, которые общались со мной, говорили по-английски, а также из того, что люди говорили между собой по-русски, я уловил немного того, что происходило. Окей. Okay. Опять же, это было очень необычно. Если бы это был американский проект, меня бы полностью вырубили седативами, мне бы не позволили просто подслушивать случайные разговоры. Так что у меня был небольшой контекст происходящего. Итак, ты был... перед тем, как тебя обменяли, ты был в Монтаке. Изначально, да. После этого меня возили повсюду. А, то есть ты не знаешь, отправился ли ты из Монтака в Норвегию, а затем в Россию. Ты не в курсе? Ты не знаешь, где была изначальная точка? Нет, я приехал туда из Германии. Окей. В Баварии, в Германии есть большая база ВВС. Так что там я был перед Норвегией. Понятно. Многие издевательства надо мной происходили на разных американских базах ВВС по всему миру. Так что... И это была одна из такой баз, с которой я поехал в Норвегию. То есть Монтаг был просто, так сказать, тренировочной базой для тебя и подготовкой для других программ. Да. В целом, да. Для многих из нас в секретных космических программах Монтаг был нашей начальной подготовкой. И после этого нас рассылали во всевозможные места, и так же было со мной. Окей. Итак, они говорили с тобой на английском, и ты был один, верно? В этом обмене ты был единственным американским ребенком? Да, в этом обмене, да. Судя по всему, меня считали очень ценным, потому что у меня были очень высокие результаты по псионическим навыкам, и я мог работать штурманом, то есть я мог управлять техникой дзета-сеток и пилотировать их корабли. И это было большой редкостью, чтобы люди могли делать такое. Так что это могло отчасти быть причиной, почему меня обменяли одного тогда. Меня просто считали каким-то ценным активом, наверное. И русским или советским было очень интересно посмотреть, на что я способен. И судя по всему, у них было какое-то большое досье на меня. То есть это было каким-то большим событием для них, потому что они считали меня ценным. Я не верю ни во что из этого сегодня, но таково было положение дел тогда. Что ты имеешь в виду, что ты не веришь? Я имею в виду, что сегодня мои ценности в другом, что люди все одинаково ценны. То есть в глобальном смысле. Ага, понятно. Но, короче говоря, да, они по сути провели меня через множество разных тестов, когда я попал на русские базы. Я не был на планете очень долго, потому что они отправили меня на базу в кольцах Сатурна. И это по-прежнему так сегодня. То есть все крупные страны имеют базы в кольцах Сатурна. То есть в самих кольцах или рядом с кольцами, на станциях, что-то такое. Да, на базах, которые построены на астероидах. О, понятно. Окей. То есть в самих кольцах, какими мы их знаем. Ага. Вау. И одна из них, судя по всему, была такая советская база. Да. Да. Так что туда меня привезли. Да, их корабли были другого дизайна. Они были больше, они были более угловатые. Да, у них просто был другой стиль. Ты можешь описать корабль, на котором вы вылетели из России? Я плохо помню это. Полет был очень коротким. Я почти уверен, что мы просто сели в корабль-разведчик дзета-сеток. И это был обычный корабль, типа летающей тарелки. Окей, понятно. Интересно. То есть это значит, что они сотрудничали с дзета. И отсюда... Да, и отсюда интерес к тебе, потому что ты мог управлять их техникой. Да-да, все верно. Итак, тесты, через которые они провели тебя, ты можешь описать их? Что там было? Ну, там были письменные тесты, как бы на умственные способности. Наверное, можно примерно сравнить их с тестами на IQ. Затем были экстрасенсорные тесты, когда они посадили меня перед большим интерфейсом, чтобы посмотреть, смогу ли я зажечь какие-то вещи на этом интерфейсе. Это была большая громоздкая штука, то есть как компьютер из 80-х. Окей. То есть ты должен был включить его своим сознанием? Ага. Я должен был... Там было что-то... Наверное, можно назвать это консолью, где я должен был пропустить свою ментальную энергию по разным местам и зажечь разные лампочки. Окей. Так что это был один тест. Да, этот для меня показался достаточно легким. Фактически все, что было у русских, было довольно простым по сравнению с тем, чем пользовались Zeta. Американцы обратно спроектировали многое из техники Zeta. Поэтому русское оборудование было сравнительно простым. И многое из этого было просто... То есть... Выглядело очень просто, как какая-то аппаратура из 80-х. Окей. Но они присылали своих экстрасенсов ко мне. И это было интересно, потому что они... То есть у каждой группы есть свои телепаты, и они отправляли ко мне своих взрослых телепатов, чтобы просто пообщаться со мной и поговорить со мной в голове. Итак, и опять же, я был удивлен, что они были так добры ко мне. Я не понимал, почему. То есть они относились ко мне как к равному, или так это ощущалось на тот момент. У меня не было ничего, с чем можно было соотносить такой тип отношений. Вау, интересно. Да, я был очень озадачен этим. Но да, они отправили ко мне своих взрослых телепатов. И они проводили очень простые... Они хотели понять, какие ментальные структуры я использую. Они хотели, чтобы я обучал их, нескольких из их людей. По сути, чтобы я обучил их по образцу Zeta-сеток, через посредника как бы. То есть Zeta работали с советами также. Так что у них был прямой доступ, но... Ты был человеком там. Да, человеком. Да, я понимаю, то есть ты был человеком, который мог говорить с ними и обучать их с точки зрения человека. Да, да-да. Это верно. Это гораздо более заземлено, и этому легче обучить так, да. Ты видел, чтобы они работали с серыми там, или ты только видел людей? Очень редко. В основном я просто имел дело с людьми. Итак, как долго ты провел... Там, на этой базе с ними. Это все было на одной станции возле Сатурна? Да, в основном это было в одном месте. Окей. Я думаю, они беспокоились, что кто-то попытается украсть меня и так далее. Поэтому... Они держали меня в изолированной зоне на базе. Я немного перемещался там. Да. И только люди с высоким уровнем доступа могли заходить в зоны, где я был, так что... Так в чем заключалась твоя работа тогда? Ну? Короткий ответ — это я не знаю. Потому что они не делились своими целями со мной, они просто пытались получить разную информацию. Например, как работает такой-то аппарат, или просили меня удерживать ментальный образ какого-то устройства. Иногда по несколько часов, а их телепаты смотрели на то, что я вижу, и делали очень много записей. Затем они тестировали какую-то свою новую технику на мне, просили, чтобы я пооперировал ей. Некоторые вещи были очень крутыми. То есть, наверное, я могу сказать так. У них было такое устройство с остальными ручками, за которые ты брался руками. Почти как ручки на руле от велосипеда, только завернутые внутрь. И ты держался за них, и устройство реагировало на разные показатели, включая физические, например, температуру твоих рук. И по сути, оно было нужно, чтобы помочь человеку войти в более тонкое состояние, в котором он должен быть, чтобы использовать технику Zeta. Оно было похоже почти на аппарат для десенсибилизации, то есть когда происходит двухсторонняя стимуляция, и ты получаешь разные разряды через руки, а потом идея в том, что ты балансируешь внутри себя эти разряды, пока они проходят через тебя. У них было много такого рода соматических технологий. Technology like that. Mm-hmm. Да, и у них было много исследований. Они делали гораздо больше исследований, чем американцы, то есть по поводу экстрасенсорного феномена, потому что он был интересен им сам по себе, понимаешь? То есть американцам было интересно только, что они могут делать с этим, то есть немедленное применение. А русским, похоже, было также интересно просто исследовать, и это тоже было новым для меня, то есть в смысле вам просто интересно знать? Наверное, по моим описаниям, они очень хорошие люди. И таков был мой опыт с ними, но... Да, жаль, что у меня нет более конкретных деталей. Да, я открыт для вопросов. Все нормально. Ты можешь описать само место, базу, сколько людей было там, примерный размер, как все выглядело и прочее. База была похожа на их корабли, она была более угловатой, у нее была форма ромба, то есть острые углы по бокам и плоская форма сверху и снизу. Длинные коридоры, много материала, похожего на сталь, идущая длинными коридорами. И многое из этого было просто декором советского стиля. То есть все не было супер помпезно, но их форма была такой унылой, серо-зеленого цвета, и значки с серпом и молотом. А над дверями были эти более сложные дизайны, символики, то есть с надписью СССР. Ясно? Окей. Да, это было... Иногда это напоминало мне ЖД вокзал. Она была разделена на, если я правильно помню, на три большие секции. И я находился ближе к концу, я думаю, это было рядом с двигателем или каким-то реактором станции. Так это была база или станция? То есть она была построена в скале или она плавала? Она была прикреплена к скале, да. Она была частью скалы. Ага. То есть внутри нее или она была на поверхности какого-то небесного тела? Да, у нее были подземные уровни, но также была часть на поверхности. Окей. На одном из астероидов, ты говоришь, да? Ага, да. А сам астероид был закреплен на орбите Сатурна, и поэтому там было более или менее стабильно. Да, ясно. Хорошо. Вау. И сколько людей там было? Я бы сказал, наверное, человек 700. Окей. В тех частях, которые я видел. Да. Наверное, больше. Но в плане того, что я видел, примерно столько, да. Да, и в свободное время... У меня была своя койка, и... Да, мне давали спать всю ночь, что было еще одним новым опытом. Условия физической депривации в Монтаке и на некоторых других американских объектах в целом тебя просто держали в постоянном изнеможении, голоде и всех этих жестоких условиях. Но, короче говоря, на русской базе, да, у меня была своя койка, я спал всю ночь. У них было место, когда они подключали меня такими патчами с электродами на голове и проводами, уходящими куда-то. Они смотрели на мои мозговые волны. Да, и у них было много простых удобств, у них были... Вещи вроде спортзала и столовой. Мне разрешали ходить иногда в сопровождении, то есть выходить в главную часть базы. И у них был классный спортзал, у них были... Я помню такие большие стальные кольца, которые висели как в гимнастике, такие штуки. Это было здорово. И то, как это было, они вели проекты по нескольку недель за раз, то есть... Например, если какие-то телепаты беседовали со мной, это обычно были те же люди в течение нескольких недель. И мы работали фактически весь день. Да, я просто старался быть открытым с ними. Американцы также хотели, чтобы я выудил какую-то информацию у русских. Ага. Да, но я ничего не нашел, что показалось бы очень интересным для меня. Итак, люди на базе. Персонал. Это были мужчины и женщины, то есть семьи, или это были только военные и ученые? Да. В основном мужчины. Было несколько женщин. Да, некоторые ученые были женщинами. Несколько семей было. Но я не видел много из этого. Я думаю, что все они были в другой части базы. Но у них были дети там. И у них была небольшая школа. Я не видел ее, но знал, что она была там. Да. Так что это была... Там были семьи, да. Но я в основном общался с мужчинами. Я думаю, там были гражданские. Я не видел много гражданских, потому что у них не было доступа к зоне, где меня держали. Но иногда кто-то мог заходить туда в сопровождении. Да. Окей. У них был... Я думаю, это был какой-то психиатр или психолог, который приходил, и он был гражданским. И... Ты помнишь какие-то имена? Какие-то конкретные люди, которые запомнились? Это просто ради процесса вспоминания я даю тебе наводки. Да-да. Но некоторые называли мне смешные американские имена, чтобы я мог... Это не были их настоящие имена, но те, которыми я мог их называть, был человек, который хотел, чтобы я называл его Чарли. Окей, Чарли. Но был Игорь, один из экстрасенсов, был Сергей, один из офицеров. Было бы здорово, если бы я знал их фамилии и смог бы найти их где-то. Это было бы круто. Интересный вопрос, и мы возвращаемся назад. Как такой обмен вообще мог быть возможен, то есть, при том, что, по идее, мы были в состоянии холодной войны в 80-е, верно? Ну, холодная война фактически была выдумана. То есть, это все было спектаклем. Люцифериане контролируют планету. Люцифериане контролируют Организацию Объединенных Наций. То есть, это все... Все эти конфликты, о которых мы должны так сильно беспокоиться, все это создано искусственно, это полный фейк, то есть, в основном. И, конечно, люди вовлекаются в это, но... А Сатурн, по сути, то есть, все эти разные страны... У многих стран есть базы рядом с Сатурном, потому что это центр многих сатанинских сил. Там много люциферианской инфраструктуры и объектов иллюминатов. Это на Сатурне, в том районе. Поэтому все эти разные страны фактически отдают дань уважения сатанинским силам там. А есть какое-то, так сказать, сакральное место там, куда они ездят? Однозначно, да. Есть? Окей. Да. Да, это совсем другая история. Хорошо. Но, да, некоторые из моих опытов были на Сатурне. Я не уверен, как сказать об этом, потому что... У самой планеты в трехмерности очень жесткие физические условия, конечно же, но я также был на том, что мне виделось как поверхность. И, то есть, это не было... Это было место, где можно было находиться. Это могло быть в каком-то более высоком измерении и так далее. Но... У них есть много... Да, у сатанистов есть много чего там. Итак, они поклоняются фактически этому черному кубу или черному солнцу, большинство из них. И есть места на Сатурне, где они установили эти огромные кубы, куда можно входить. Так что это одна из форм такого места. Понятно? Да. Итак, другие базы в этих кольцах. Ты был на них во время других заданий и так далее? Да, в основном американское и русское — это то, что я видел. Ага. Но Я также знал, что там была японская база, да, была немецкая база. Кажется, еще была индийская база, то есть база более крупных и богатых стран. У вас были какие-то обмены с другими базами или другими группами? Ты видел корабли других групп и так далее? Обмены были. Да, немцы часто бывали там. У немцев и русских, похоже, очень сложные рабочие взаимоотношения. И немцы в смысле Нахтваффен или немцы земли? И те, наверное. Окей, да. Да, и те, понятно. Наверное, в тот период это были восточные немцы. И вот почему они были там. Потому что они были частью советской базы. О, интересно. Так что, наверное, поэтому. Вау. Какие-то обмены с американцами, пока ты был на русской базе, или они держались отдельно? Немного. Они отправляли людей проверить, как я, время от времени. А, понятно. Я только помню, что был в ужасе. Там был один полковник ВВС, который приезжал. Я знал его раньше. И каждый раз, когда он навещал меня, мое сердце просто сжималось. Боже. Он был одним из истязателей? Да, одним из истязателей.